Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по священной истории Ветхого Завета по книгам царств. И напомню, что мы остановились на истории пророка Елисея, как он был призван в начале его пророческой деятельности. И вот буквально практически сразу приводится одно интересное чудо, некоторое интересное событие, больше характеризующее не столько чудотворность Елисея, об этом немало сказано в книгах царств, сколько о вере человека. В главе 4 книги царств рассказывается, описывается эпизод, как приступила к нему одна из вдовиц, вдов, которая оказалась без средств к существованию настолько, что пришел взаимодавец, то есть человек, который давал взаймы ее семье, и требует вернуть. А если она не вернет, то по правилам того времени он должен взять в рабы ее детей. А она приступила к Елисею не просто потому, как часто это бывает в нашей жизни, приходит по привычке, по традиции, приходят к людям, к священникам, в церковь, для того, чтобы решить свои финансовые проблемы, свои финансовые затруднения, материальные сложности. Она пришла к нему потому, что имеет дерзновение, и она сразу указывает на то, что она не просто так пришла, а вось поможет. Она приводит в оправдание своей дерзости то, что муж ее принадлежал к сонму сынов пророческих, то есть он человек, который более служил Богу, чем благоустройству собственной семьи. И говорит Елисей, что вы знаете моего мужа и знаете, что он был человек весьма богобоязненный. И именно по этой причине и нечего нам давать, нечем платить за взятые долги. Очевидно, все было некогда роздано, все заповеди исполнялись, ничего лишнего этот человек не брал. Очень много времени проводил в обществе сынов пророческих, то есть в изучении Священного Писания, в молитвах и постах. И когда он умер, семья осталась без средств к существованию, и с точки зрения Священного Писания именно это является условием того, что Елисей исполняет просьбу этой женщины. Характерна и вера этой женщины, то, что для нас-то является наиболее ярким свидетельством всей этой истории, потому что у этой женщины ничего нет совершенно. Она говорит, у меня есть только один пустой кувшин в доме и больше ничего. И говорит, пойди, набери разных сосудов со всех своих соседей, как можно больше, и наполни их все маслом. И женщина закрылась в доме, набрала сосудов, закрылась в доме и со своими детьми стала наполнять эти пустые сосуды маслом из этого ее единственного кувшинчика. И набрала все собранные сосуды, кувшины, чаши, бочки, все, что сумела собрать, она все это наполнила маслом. И Елисей говорит, теперь продай все это, и ты сможешь заплатить долги и дальше жить безбедно со своими детьми столько, сколько потребуется. Вот с одной стороны, и может быть самое важное в этой истории, вера этой женщины. У нее нет ничего, говорит ей пророк. Набери, собери, то есть надо сделать какое-то действие, надо сделать некоторый поступок, который показывал бы ее веру. Он не просто дает ей там деньги, хотя, очевидно, мог это сделать. Он не просто так как-то попросит из близкого своего окружения кому-то ей помочь. Очевидно, как мы знаем из дальнейшего повествования, среди его близких ему людей были люди состоятельные и знатные. Он призывает ее поверить. И вот она, не имея ничего, поверила слову этого пророка и собирает в свой пустой дом эти пустые сосуды. Ведь это же не может быть. Не может быть, чтобы вот в этом сосуде появилось масло и появлялось в нем непрестанно. Это же противоречит повседневному человеческому опыту. Это противоречит здравому смыслу, откуда в этом пустом кувшине будет просто появиться масло, чтобы этот кувшин наполнился. А откуда в нем появится масло, чтобы наполнить все кувшины? Что там источник масляный забьет? Можно предположить, что потекет вода откуда-то. Но как из пустого кувшина забьет источник масла? Это невозможно. Но женщина нисколько не сомневается и этим являет и свою собственную праведность, вполне соответствующей праведности ее умершего мужа, и являет веру, которая действительно и была вознаграждена тем свершившимся чудо, нисколько не усомнившись, она и смогла быть награждена исполнением того, во что она поверила. Вот такая вера приводится в пример Господом нашим Иисусом Христом, Спасителем. Такой вере должен подражать всякий христианин, хотя непосредственно на этот пример Спаситель не указывает, он приводит как образец вдову из Сарепты Сидонской, но их подвиг веры, он вполне адекватен, то есть тот же самый, и вот именно таким образцам веры мы должны подражать, именно жизнь вот такая по совершенному доверию к Слову Божьему и есть жизнь по вере. Ну а с другой стороны, в этом есть и некоторый образ, что действительно и мы встречали такие эпизоды в житиях святых, в частности, например, в житии Филарета Милостивого уже в новозаветное время, то есть после пришествия мира Иисуса Христа и очень много других примеров, когда действительно дом праведника, он никогда не оскудеет. Внутри, даже если в этом доме ничего нет, всегда в нем будет неиссякаемый источник благодати и милости Божией, каким бы образом это ни проявлялось и не осуществлялось у этой женщины через пустой кувшинчик, у кого-то другим образом. Но Господь обещает, что рука дающего не оскудеет, что дом праведника, сыновья его никогда не будут нуждаться в хлебе, что они всегда будут сыты, если глава этого семейства действительно заботится о том, чтобы исполнять заповеди Божьи. И вот эта история, эта иллюстрация может быть ярким образом, ярким подтверждением, свидетельством того, что это действительно будет так. И дальше приводится следующее чудо, и вообще, собственно, вот эта вот галерея чудес, которые совершает, так это мы назовем, которые совершает пророк Елисей, она как бы повторяет то же самое, что сделал пророк Илья. Священное Писание таким образом, с одной стороны, удостоверяет, что Елисей действительно ничем не меньше пророка Ильи, что действительно его прошение о том, что благодать была больше, чем у Ильи, исполнилось. И вот, кроме того, что эти все события действительно имели, так сказать, историческое существование, то есть они действительно происходили в истории, еще они приводятся потому, чтобы подтвердить, показать, засвидетельствовать то, что Елисей действительно во всем подобен пророку Илии, и там будут некоторые события, которые показывают некоторую большую силу, которую имел Елисей, чем пророк Илья. И вот дальше рассказывается о одной женщине, санамитянки из города Санама, которая была богатой женщиной и очень благочестивой женщиной. И вот она увидела, заприметила пророка Елисея и решила, поскольку он все время проходил через это селение, ходя по израильской земле, она решила сделать комнату для него специально, выделить в своем доме комнату или сделать ее специально приготовить, хорошо ее убрать, для того, чтобы человек мог отдохнуть там и побыть там в уединении. Пророк – существо особенное, и остановиться в доме, стеснить семью, быть среди людей ему, очевидно, не очень удобно. Он человек Божий, и ему надо быть наедине, надо особое тихое место для него должно быть приготовлено. И вот эту комнату она приготовила просто ради собственного усердия. И действительно это Елисею понравилось. И он часто пользовался этой комнатой и решил женщину вознаградить, и у нее родился, по слову пророка, у нее родился сын, и, прожив некоторое время, еще в детском возрасте, с ним нечто случилось, и он умер. И вот эта женщина, не впадая в отчаяние, она вместо того, чтобы приготовить ребенка к погребению, она от всех скрыла его смерть, он умер у нее на руках, унесла его в ту самую горницу, в ту самую тихую комнату, в которой обычно пребывал Елисей, положила на постель Елисея, сама пошла к Елисею, веруя, что он может ей вернуть ребенка. Раз он дал ей ребенка, раз по слову Елисея ребенок родился, то может он и воскресить. Вот это движет ей вера. У нее боль, у нее горе, но не отчаяние. Ей, несомненно, больно, но это не отчаяние. Она верой живет, она верит, что ей поможет этот человек. Поэтому она не готовится к смерти ребенка. Она в отчаянной вере, в отчаянной надежде, в том смысле, что сверх всякой надежды, сверх всякого удостоверения, она спешит к пророку Елисею и, хватаясь за край его одежды, она умоляет его прийти в дом. Пророк посылает своего слугу Гиезия, но она говорит: «Нет, только ты сам можешь это сделать». И он идет вместе с женщиной и воскрешает ребенка. Воскрешает, собственно, так же практически, как это сделал пророк Илия. И здесь можно обратить внимание на то, что воскрешение этими великими пророками детей, оно отличается от того, что делал Иисус Христос. В Новом Завете, в евангельской истории, повествуется о трех событиях воскрешения им людей. Два случая тоже происходят с отроком, с отроковицей, с юношей, то есть с людьми молодыми, которых и события происходят в тот же самый день, как это происходило и с великими пророками. Воскрешение Лазаря, естественно, событие из ряда вон выходящее, даже сравниваться не может с тем, что делали пророки, потому что это событие совершенно особенное, совершенно потрясающее, и вот она вообще никогда, нигде невозможно это событие повторить в рамках Ветхого Завета. Потому что одно дело воскресить, восставить человека совсем недавно, только что умершего, а другое дело не просто восставить человека, а восстановить распадающуюся плоть, когда тело уже гниет, тело уже тлеет, когда уже надо восстановить саму телесную структуру. Это невозможно было в рамках Ветхого Завета. И это событие совершенно особенное. Но вот даже то, что по-видимому походит из дел, совершенных Иисусом Христом, походит на силу, явленную пророками Елисеем или Ильей, все равно там есть некоторое очень важное принципиальное отличие. И пророк Илья, и пророк Елисей, они возносят молитву и делают разные телесные движения, то есть прикасаются, возлегают на ребенка, распростираются над ним, вдыхают в его уста дыхание, которым они живут, дыхание, которое вот благодать Святого Духа, который с ними пребывает, то есть они как-то телесно пытаются что-то делать. Иисус Христос и в случае с юношей, и в случае с отроковицей, дочерью Иаира, он воскрешает их словом. Он просто говорит слово, и умерший встает. Одним словом, то есть, как действительно власть имеющий. Именно его слово имеет животворную силу, которой действительно может обладать только Бог. И вот это принципиальное отличие. Дальше уместно сказать о событие, которое обычно в каких-то пересказах, оно не появляется, и об этом люди, не читающие непосредственно библейский текст, они знают мало. Описывается эпизод в самом окончании 4 главы 4 книги Царств вот таким коротким образом. «Пришел некто из Ваал-Шалиши и принес человеку Божью хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей, отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его, что я тут дам 100 человекам? И сказал он, отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь, насытится и останется. Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню». 20 ячменных хлебцев на 100 человек по слову пророка ели и насытились. Каждый понимает, что это является прямым прообразом, параллелью тому чуду, тому событию насыщения 5 или 4 тысяч человек 5 или 7 хлебцами. И когда осталось великое множество, было собрано несколько корзин, оставшихся от насыщения этих тысяч людей. Тоже это не случайно. С одной стороны, это прообраз того, что явит Мессия, а с другой стороны, и в евангельской истории этот сюжет, этот эпизод не случайен. Во многих смыслах не случайен, особенно неслучайность этого насыщения подчеркивает евангелист Иоанн в 6 главе своего Евангелия, показывая, что в этом был промысел, определенная цель и задача научения Христом, поучение, обращенное Христом к народу. Вот, но и в то же время нас-то интересует то, что Христос, Мессия, Иисус, как пророк, Он должен был явить чудеса, знамения свои большие, чем какие бы то ни было, встречающиеся на страницах Ветхого Завета. И поэтому, являя, то есть не то, что его требовал кто-то, не то, чтобы его принуждал к этому, когда его принуждали, он отказывался делать, а именно он так строит свою проповедь, свою жизнь среди людей, свое общественное служение, он так выстраивает, что все события, чудеса и знамения, которые он совершает, они имеют параллель в Ветхом Завете и заведомо превосходят то, что описано в Ветхом Завете. Вот здесь 20 ячменных хлебов на 100 человек, это очень много. Но в Евангелии повествуется о 5 хлебах на 5000 человек, кроме женщин и детей. То есть, очевидно, гораздо большее число на тысячи, и еще осталось очень много. То есть, то, что было возможно и в Ветхом Завете, Христос, как не просто пророк, а превосходящих всех бывших до Него пророков, Он творит знамения и чудеса, превосходящие все, что кто-либо делал от Моисея до самого последнего пророка, чтобы никто не мог сказать ему или показать, что вот это он сделать не может. И действительно, фарисеи, ладно, простой народ, но фарисеи были безответны. Книжники и фарисеи, которые знали Священное Писание, поучались в нем день и ночь, которые все цитаты из Священного Писания повязывали вокруг себя и постоянно знали, читали эти отрывки из Священного Писания, они знали, что делал пророк Илия, что делал пророк Елисей, что делал пророк Моисей, видели, перед их очами это было, что Христос творит чудеса и знамения, намного и заведомо превосходящие то, что делали эти великие пророки. И отсюда понятно было им, должно быть совершенно очевидно, кто перед ними. Для них и было очевидно. Просто воля их не захотела это принять. Они не захотели послушаться тому, что видели перед своими глазами. Они знали, что это Мессия, но такой Мессия им был не нужен. Они убили его по ожесточенности своей воли, а не потому, что не могли рассмотреть знамение времени и не могли узнать, что это подлинно обещанный Мессия. И, кроме того, лишний раз необходимо напомнить о вот в этом эпизоде о насыщении 100 человек ячменными хлебцами, как это, об этом повествуется в 4 книге Царств, необходимо лишний раз напомнить, что вот такова природа веры, что очевидное, то есть то, что кажется очевидным, никак не соответствует действительности. Очевидно, не может масло появиться из пустого кувшина, но в действительности оно появляется. Очевидно, нельзя насытить 20 маленькими ячменными хлебцами 100 человек, насытить так, чтобы еще и осталось, невозможно. Именно насытить. Поесть-то можно, можно и одну ячменную лепешку разделить на людей. Можно, но чтобы люди насытились и остались, такого невозможно сделать. Это очевидно, но на самом деле в действительности насыщается и в действительности остается. Ребенок умер, не слышно его дыхание, сердце не бьется. Очевидно, что он умер. Как это говорили, особенно ярко подчеркнуто в евангельской истории при смерти дочери Иаира. Все стали смеяться, она умерла, они знали, что она умерла, это же очевидно. Но в действительности она спала. Вот как об этом и говорит, девица не умерла, но спит и воскрешает ее. То есть в действительности происходит совсем не то, что очевидно. И вот такова природа веры. Она верит и полагается на вещи неочевидные. Если бы она полагалась на вещи очевидные, тогда это не была бы вера. Вера как раз и своей силой, своей энергией, своим видением, она видит дальше и глубже, чем видят те, кто видит только очевидное. Именно потому, что вера превосходит, как бы не считается с очевидным, потому и происходят те события, которые описаны в Ветхом Завете, которые описаны в Новом Завете, которые описаны в немалом количестве на протяжении всей истории христианства 2000-летней. Потому это и происходит, что люди не считаются с очевидностью, и происходит неочевидное, но совершается это в действительности. И вот очень часто люди недоумевают, почему невозможно то или иное чудо. Оно невозможно только потому, что мы встаем, мы люди не укорененные веры с детства, не выросшие в этой вере, и для нас воспитанные как раз в материалистическом мировоззрении, с тем, чтобы считаться с очевидностью. И очевидность, она приводит нас к тупику, она загоняет нашу духовную жизнь в тупик, когда мы видим очевидное и не способны совершить дерзновенный подвиг веры. Это невозможно, это немыслимо, это же не может быть, говорим мы, потому и не можем поверить, потому ничего и не происходит. А вот про Авраама сказано, как приводит эти слова апостол Павел в послании к римлянам, он сверх надежды поверил с надеждой, и потому Бог даровал ему то, во что он поверил, и сделал его отцом всех верующих. То есть каждый верующий, пусть не всегда, разумеется, но в определенные моменты своей жизни он должен так же, как Авраам, сверх надежды поверить с надеждой, и будет ему тоже утешение, тоже свидетельствование его веры, что действительно он принят, признан Богом верным и верующим, потому что он не остановился перед очевидностью, а имел веру поверить сверх всякой надежды, что Бог может сделать все, что захочет. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу, и храни вас всех Господь.